Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях историк авиации, кандидат технических наук Олег Валентинович Растренин. Олег Валентинович, приветствую!
Здравствуйте!
Давненько вас ждем! Хотим продолжение про эпопею Ил-2.
Ну, сейчас получим продолжение. Правда, не совсем будет у нас эпопея про Ил-2, а про такие самолеты, как Су-6, Ил-8, Ил-10.
То есть конкуренты и последователи, так сказать,
Ил-2. Да, конкуренты и развитие концепции самолета Ил-2. Так что начнем.
Да.
Начнем мы с 1938 года. С постановления Комитета обороны, которое вышло 22 марта 1938 года, и касалось оно развития боевых сил авиации, в том числе и штурмовой. Напомню, мы об этом говорили, но я напомню, что согласно этому постановлению, ВВС Красной Армии должны были, предполагалось создать для ВВС Красной Армии два типа штурмовых самолетов. Это скоростной штурмовик-бомбардировщик и экспериментальный бронированный штурмовик БШ-2 конструкции товарища Ильюшина Сергея Владимировича. Одновременно планом опытного самостроения предполагалось задание на скоростной штурмовик было выдано Павловичу Сухову в развитии очень удачной схемы самолета Иванов. Впоследствии он был принят на вооружение как ближний бомбардировщик ББ-1. И в дальнейшем трансформировался уже в Су-2. Экспериментальные самолеты были это Ша-Тандем. Ша-Тандем или другое наименование у него было Тандем МАИ или Ша-МАИ. Конструкция ОКБ МАИ. Главный конструктор Грушин. И вне плана, поначалу вне плана, строился скоростной штурмовик конструкции Кочерыгина на заводе номер 1. Так вот, в первоначальном варианте эскизного проекта этого самолета Кочерыгин предложил наряду с двухместным вариантом строить и одноместный вариант. Это позволяло улучшить летные данные, повысить бомбовую нагрузку, дальность полета, ну и так далее. Кроме того, поскольку самолеты были унифицированы по основным узлам и агрегатам, оснастка одинаковая, стапеля одинаковые, то это позволяло одновременно организовать выпуск одноместных и двухместных вариантов. НИИ ВВС эту концепцию, это предложение, в общем-то, поддержало и рекомендовало строить одноместные и двухместные варианты. Но при окончательном принятии решения одноместный вариант был отклонен. И уже Кочерыгин имел задание на постройку скоростного штурмовика в двухместном варианте. В ноябре этого же года, 1938 года, в ходе разработки схемы бронирования скоростного штурмовика-бомбардировщика ШАБЭ, Павел Осипович Сухой столкнулся с проблемой обеспечения защиты воздушного стрелка броней. Здесь он столкнулся с тем, что если обеспечивать полноценное бронирование воздушного штурмана стрелка, то центровка самолета уходила назад, и необходимо было перекомпоновывать самолет, либо переконструировать крыло. А он хотел обеспечить, и в требовании было это унификация с самолетом ББ-1. Нет, ББ-1. В этой связи в ноябре 1938 года Сухой обратился к наркому Кагановичу и к начальнику ВВС Мушкевичу с предложением рассмотреть возможность применения одноместного штурмовика, бронированного штурмовика, при условии, конечно, его защиты, прикрытия своими истребителями. Это позволяло усилить бронирование экипажа, то есть летчика и бензобака, улучшить летные данные, повысить бомбовую нагрузку самолета, а также выпускать на одном и том же заводе два типа боевых самолетов в зависимости от того, что необходимо. Это одноместный и двухместный. Кроме того, переход к одноместному варианту позволял уменьшить размерность самолета, что улучшало, опять же, способствовало улучшению летных данных, то есть скоростных данных, улучшало также и его маневренные качества самолета. При формировании, учитывая это предложение, складывающаяся ситуация. При формировании плана опытного самолетостроения на 1939-1940 год предусмотрели разработку проектов, нескольких проектов одноместных бронированных штурмовиков. И как мы уже упоминали, говорили раньше, эти задания по разработке проекта были выданы Сухому, Кочерыгину и Дубровину. К концу года, к осени 1939 года, ВВС получили три проекта самолетов ОБШ-М-71 Сухого, ОБШ-М-81 Кочерыгина и ОША с мотором АМ-35, с мотором воздушного водяного охлаждения конструктора Дубровина. Из этих трех проектов был принят к постройке ОБШ-М-71 Сухого и включен в план опытного самолетостроения на 40-й год ОША Дубровина. Но в дальнейшем на самолет Дубровина средств так и не было выделено, и дальнейших работ по нему уже не велось. Но постановлением Комитета обороны от 3 марта 40-го года Павел Осипович Сухой получил задание на постройку одноместного бронированного штурмовика с очень высокими летными данными. Постройка самолетов. Строили сразу два опытных экземпляра. Заводские, внутризаводские обозначения были 81 и 82. То есть самолет 8 номер 1, 82 и 8 номер 2. Постройка велась на заводе 289-м. Это Калининград, город Калининград Московской области. Постройка самолета, надо сказать, проходила очень трудно, сложно и с задержкой по времени относительно первоначальных планов. Связано это было с тем, что в это время ОКБ Сухого переезжало из Харькова с завода номер 135, где осуществлялось, собственно, проектирование этого самолета и осуществлялось внедрение ББ-1 в серийное производство. И, кроме того, завод 289, несмотря на то, что там было порядка 2000 человек, обладал очень слабым станочным парком, и очень мало было квалифицированных рабочих и инженеров. Поэтому часть конструкторов УКБ Сухого включилась в, собственно, постройку. Включилось в производство практически полным объемом. Скажем так, неблагополучное состояние дел с постройкой этого самолета даже стало одним из вопросов, который обсуждался на коллегии наркомата авиационной промышленности, где были указаны как на недостатки работы завода, так и, собственно, и главного конструктора Павла Осиповича Сухого. В конечном итоге директор завода Голубков был снят с должности, а директором завода и главным конструктором завода был назначен Павел Осипович Сухой. Несмотря на трудности, первый экземпляр самолета был построен весной 41 года, и первый подъем был осуществлен 1 марта 41 года. Второй экземпляр был построен уже к июню 41 года, и 16 июня он был поднят в воздух. Здесь следует сказать, что второй экземпляр параллельно дорабатывался по результатам заводских испытаний первого экземпляра, самолета 81. К 18 сентября первый экземпляр самолета Су-6 завершил заводские испытания в Ленинкап, где показал очень высокие летные данные. Максимальная скорость была достигнута в 566 км в час, почти как у истребителей того времени. Это на высоте 5700 метров. У Земли скорость достигала 474 км в час. На номинальном режиме работы мотора, а на форсированном скорость возрастала до 518 км в час. Это был очень высокий результат. Ил-2 у Земли едва достигал там 410-420 км в час. То есть это был такой хороший результат. Дальность полета, скоростная дальность полета, то есть на скорости 462 км в час, достигала 700 км. Это на высоте 500-600 метров. То есть по дальности он превосходил Ил-2. Вот. По своим пилотажным свойствам, простоте управления, самолет принадлежал, по оценке летчиков-испытателей ВИНКАП, он принадлежал к числу лучших современных самолетов. Он ставился на уровень таких самолетов, как Нортроп, северский, вот, который у нас испытывался, и Хенкель 100. Значит, рекомендовалось увеличить бомбовую нагрузку, вот, поскольку все-таки надо говорить о том, что самолет, если Ил-2 это проект 1938 года, то Су-6 это проект 1939 года. Уже к середине 1940 года требования к самолету штурмовику в большей степени изменилось, а к 1941 году облик совершенно поменялся. Теперь я просто напомню, чтобы было тоже понятно, что к 1941 году облик самолета-штурмовика виделся как скоростной маневренный штурмовик, который он же легкий пикирующий бомбардировщик.
Что очень логично.
Да. На это натолкнуло и опыт Советско-финской войны, и опыт боевых действий вермахта в Европе. Значит, что еще? Рекомендовал установить пушки мелкого яркого калибра 23 мм. Первоначально на Су-6 предполагалось установить пушки Таубина-Бабурина ПТБ-23, но в связи с тем, что в апреле-мае произошел разгром НИПАВа, были арестованы конструкторы этой пушки, вместо нее на вооружение была принята пушка Волкова-Ярцева, и, соответственно, она должна была быть установлена на все самолеты штурмового типа, на Ил-2 и в том числе на Су-6. С целью как можно скорее, поскольку летные данные были очень высокие, с целью как можно скорее провести оценку летных данных самолета Су-6, самолет был подготовлен и передан в НИИ ВВС для проведения предварительных контрольных испытаний. Что и было сделано, к 10 октября первый экземпляр был испытан в НИИ ВВС, где летчики, военные летчики-испытатели также дали ему высокую оценку. Дальнейшие испытания и доработки самолета уже проходили в городе Молотов на заводе номер 19, куда был эвакуирован завод 289. Значит, там на самолет полностью доработали, установили пушки, доработали бомбардировочное вооружение. И уже с 15 января 1942 года началась летная часть совместных заводских и государственных испытаний самолета Су-6. 3 февраля был осуществлен перелет самолета в НИИ ВВС на аэродром Кольцово, город Свердловск, где испытания продолжились. Значит, в ходе испытаний мотор М-71 работал недостаточно устойчиво на взлетных режимах и на второй скорости нагнетателя. На номинальном режиме и на первой скорости нагнетателя, это до высоты 3500 метров, работа мотора не вызывала каких-либо нареканий, он был достаточно приемистость. Работал устойчиво, надежно. На вот этих режимах на второй скорости, которая, надо сказать, штурмовику была не нужна, вот, но взлетный режим был нужен, вот, он все-таки дымил, он дымил, да, и его трясло. Проблема заключалась в недостаточной отработке карбюратора АК-71 беспоплавковый, то есть, который не обеспечивал нормальной работы. И в ходе испытаний там пришлось заменить мотор, пройти на доработку, там пришлось заменить мотор. И вот уже второй экземпляр работы, доработанный, отработал более-менее нормально. Несмотря на то, что 14 апреля 1942 года самолет потерпел аварию, но к этому времени практически была выполнена вся программа летных испытаний, и было решено подготовить акт о государственных испытаниях. Значит, с нормальной боевой нагрузкой, это 10-200 кг бомб внутри, полный боекомплект пушкам ВИА и пулеметом, самолет показал скорость 445 км в час у земли и 491 км в час на высоте 2500 метров. При форсировании мотора, так называемый 5-минутный режим форсажа, максимальная скорость у земли достигала 496 км в час. Отмечалось, что эта скорость делает самолет Су-6 труднодосягаемым для истребителей противника, имеющих незначительные преимущества перед Су-6 в скорости полета на этих высотах. Здесь следует сказать, что эта скорость была получена с 10 РСами, 132 под крылом. Если их убрать, то, соответственно, скорость повышалась еще более. Значит, отмечалось, что по всем определяющим летно-боевым показателям Су-6 нагло превосходит одноместный Ил-2 с мотором М-38, который стоял на это время.
Су-6 это был именно в одноместном варианте.
Да, это одноместный вариант. Да. Мы сейчас говорим про одноместный вариант. Двухместный вариант появился уже позже, в 43-м году. Пока это только одноместный вариант. Значит, самолет имел автоматические, ввиду особенностей конструкции самолета, он имел автоматические предкрылки, что улучшало поведение самолета на больших углах атаки и при волнении глубоких виражей там, и так далее. Самолет имел систему заполнения надтопливного пространства бензобаков нейтральными газами от выхлопной системы мотора, чего не было на Ил-2. По маневренным характеристикам и Су-6 заметно просто превосходил Ил-2. Здесь надо сказать, что у него коэффициент маневренной перегрузки, то есть предельной потяги, нормальная перегрузка, достигал 2,97 единицы, что позволяло осуществлять вот энергичный маневр. Резко снижало вероятность поражения его самолета малокалиберной зенитной артиллерии противника. Вот простейший подсчет показывает, что если самолет выполняет маневр с перегрузкой порядка 2,5-2,6 единицы, то пока снаряд в типовых условиях стрельбы по штурмовику летит в упрежденную точку, при условии, в предположении, что самолет осуществляет полет прямолинейно с постоянной скоростью, то вот пока снаряд летит в упрежденную точку, маневрирующий самолет смещается относительно точки, предполагаемой точки встречи, на расстояние, превышающее размер эллипса рассеивания снарядов. То есть площадь цели, площадь самолета в картинной плоскости стрельбы не пересекается с плоскостью эллипса рассеивания снаряда. То есть вероятность попадания хотя бы одного снаряда практически ноль. Ее нет. А у Су-6 этот показатель был 2,97. У Ил-2 этот показатель был 2,3. 2,3, там 2,4, не более.
То есть энергично маневрировать было практически невозможно на Ил-2, да, в таких условиях?
Да, практически, да. Поэтому за один боевой разворот Су-6, например, да, набирал высоту 600-700 метров. Ил-2 набирал 300-350, это одноместный Ил-2. Вот, ну, понятно, что это был ровно тот самолет, который и хотели видеть в ВВС. Поэтому когда на стол командующему ВВС генералу Новикову положили акт о госиспытаниях Су-6, это произошло 24 апреля 1942 года, то Новиков его, конечно же, утвердил. Напомним, что накануне Новиков утвердил акт по госиспытаниям самолета Ил-2 с мотором М-82. Су-6 превосходил его, опять же, на голову по всем показателям. Ну, единственное, тот был двухместный. Это было одноместно. Летные данные, скоростные и маневренные качества Су-6 позволяли ему, в общем, довольно успешно, при соответствующей подготовке летчиков, вполне успешно отражать в группе атаки истребителей противника. Все-таки скорость там свыше 500 км в час – это очень хорошо для того времени. Вот. Параллельно ему одновременно же на стол положили проект постановления, подготовленный в НИИ ВВС и Управление заказов ВВС. Они совместно подготовили проект постановления о выпуске войсковой серии этого самолета в количестве 25 экземпляров. После того, как Новиков утвердил этот акт, на следующий день он обратился к Военному совету военно-воздушных сил о целесообразности постройки серии самолета Ил-2 с М-80 вторым мотором. Ну, естественно, он получил отрицательное по самолету Л-2 решение военного совета. И со всеми этими документами уже на следующий день Новиков участвовал в совещании у товарища Сталина, где в том числе обсуждались вопросы серийного производства Л-2 с мотором М-82 и войсковой серии самолета Су-6. Результатом обсуждения этого обсуждения стало решение не запускать серийное производство Ил-2 с мотором М-82, а также не запускать войсковую серию, постройку войсковой серии самолета Су-6. Ну, формально мотор М-71 государственных испытаний 100-часовых еще не прошел. К тому же в этот момент, в качестве одного из аргументов, наркомат авиационной промышленности в лице Шахурина объяснял тем, что свободных площадок, тем более свободного завода для организации серийного производства, а главное, организация кооперации заводов в обеспечении этого производства, просто-напросто не было. В то же время завод 289 своими силами имел возможность одновременно строить только 5 таких самолетов, не более. То есть нужна была кооперация. К середине июня был подготовлен акт, еще один акт по государственным испытаниям, но уже по дополнительной программе. То есть пока обсуждались эти вопросы, связанные с войсковой серией самолета Су-6, Су-6 прошел дополнительные испытания, целью которого было определение надежности работа винтомоторной группы, определялась работа оборудования, дополнительно испытывалось синхронные пулеметы ШКАС, которые в основном по основной программе не испытывались. Вот. И была испытана кассета мелких бомб на самолете Су-6.
Бомбометание с пикированием, кстати, не испытывали?
Нет.
Не выполняли, да?
Нет, бомбометание с пикированием под углом 30-35 градусов, конечно, это все выполнялось там, а вот под углами там 60-70 градусов, конечно же, нет, он был не приспособлен для этого. Угу. Поэтому, конечно же, нет. И в июле 42 года генералу Шиманову, это в ЦК ВКПБ он заведовал авиационным отделом, был направлен акт о государственных испытаниях Су-6 и отчет по испытаниям самолета И-185 с мотором М-71, а также проект постановления как по самолету Су-6, так и проект постановления по самолету И-185 о запуске их в серийное производство. Вот. Тогда же Шахурин дал распоряжение Сухому строить на заводе 289 5 экземпляров самолета Су-6 для дальнейших их войсковых испытаний. Причем Сухой должен был их сдать на испытания 15 октября 1942 года. Впрочем, уже тогда же по указанию Шахурина на имя Сталина было направлено письмо, в котором он информировал Сталина о том, что в настоящее время ведутся работы по доводке до 100 часов, до 100-часового ресурса и сдачи на государственных испытаний мотора М-71. На заводе это номер 19. И в случае положительных результатов по мотору М-71 можно будет поставить вопрос о постройке серии самолетов Су-6. Впрочем, уже в конце июля Шахурин направил докладную Сталину следующее содержание, что в связи с начавшимся, согласно решению Государственного комитета обороны, серийным выпуском самолетов ЛАГ-5 с мотором М-82 на заводе номер 21, в данное время отпадает целесообразность внедрения серии не только самолета И-185 с мотором М-82, но и самолета И-185 с мотором М-71. Соответственно, вроде как и отпадала необходимость, целесообразность в постройке войсковой серии самолетов Су-6 с мотором М-71. Завод номер 19 делал и М-71, и М-82. Казалось бы, на этом вопрос можно было бы считать исчерпанным, но, судя по документам, ВВС на этом не остановились, и вопрос о постройке войсковой серии продолжали будировать. Почему же? Ну, были ли какие-то основания? Дискуссия идет, так или иначе обсуждается в различных вариантах. Почему все-таки вот в 1942 году даже войсковой серии не было построено? Здесь можно сказать следующее. Ну, первое. Шахурин в соответствии с постановлением Государственного комитета обороны от мая 1941 года Шахурин и завод номер 19 были обязаны организовать массовое серийное производство мотора М-82. Про мотор М-71 в этом постановлении ровным счетом ничего не было сказано. С большим трудом это серийное производство на заводе номер 19 было организовано. Наконец-то весной 42 года, несмотря на все усилия и задания, которые были даны конструкторам, таким конструкторам, как Яковлев, Никулин, там, Поликарпов, Сухой, Ильюшин строил самолет. По собственной инициативе, но потом он получил задание. Таиров получил задание перепроектировать свой Т-3 под мотор М-82. Наконец-то весной 42 года мы получили самолет ЛАГ-3, тогда еще назывался мотором М-82, который получил заметный прирост летных данных. И было как раз принято решение о запуске в серийное производство. И появилась надежда в дальнейшем при его доводке улучшение аэродинамики, получение еще более высоких летных данных. И была надежда, что самолет, наши самолеты, истребители, сравняются по летным боевым качествам с немецкими истребителями. При этом мы имели налаженное серийное производство мотора М-82 и налаженное серийное производство самолета ЛАГ-3. В дальнейшем самолет получил наименование сначала ЛАГ-5, потом постепенно буковки у него выходили, и он стал ЛАГ-5. Это первое. Запуск в серийное производство М-71 мотора ухудшил бы ситуацию с серийным производством М-82, это точно. Тем более, что массовое производство и эксплуатация его в строевых частях выявила скрытые дефекты мотора, которые не были выявлены в ходе опытной эксплуатации этого самолета. Шахурин понимал, что мотор М-71 при его массовом производстве и эксплуатации в частях также, вероятно, выявит скрытые дефекты, с которыми надо будет бороться. В то же время опытное производство и сил ОКБ Швецова на два мотора может и не хватить. Их же нужно будет доводить и доводить, желательно быстро. Это первый как бы аспект, который, почему Шахурин сильно возражал против даже не сколько самолета Су-6, сколько против серийного производства мотора М-71 на заводе номер 19. Другого завода не было. Второй момент. 14 декабря 1941 года вышло постановление Государственного комитета обороны за номером 1027 с двумя буковками «С», которое констатировало, что наркомат авиационной промышленности стал работать в последнее время из рук вон плохо, провалил все планы производства и выдачи самолетов и моторов и подвел тем самым страну и Красную армию.
Это каждый год такие постановления выходили.
Ну, не каждый год. Это было постановление очень важное, надо сказать, для Шахурина и для нашей авиационной промышленности. Оно, скажем так, подстегнуло наркомат, подстегнуло самолеты моторостроителей. Это был тот период, когда выпуск боевых самолетов упал до минимального уровня за весь уровень. Там буквально в строевые части поступали там единицы. Ил-2 там практически не сдавали. Первые самолеты, которые были собраны из-за дела на 18-м заводе, привезены из Воронежа еще, они только в декабре пошли. Ну, понятно, а до этого там, да, это связано с тем,
с эвакуацией.
Что промышленность эвакуировалась, и на новых местах серийное производство только разворачивалось, и разворачивалось с большим трудом. Боевых самолетов в строевых частях просто не хватало. В это время даже было принято решение по самолету Ил-2. Собирали все ремонтные самолеты в запасных авиационных частях, в частности, первой запасной бригады, ремонтировали их и отправляли вместе со строевыми полками, с маршевыми полками уже на фронт.
Ну да, период был, конечно, тяжелый.
Уже, да,
собрали
все,
что
тяжелый.
Можно, из школ отправляли, вплоть до того, что полки на И-5 вооружали, отправляли
совершенно,
в бой.
Совершенно правильно.
Даже не на И-15.
Вот. Поэтому в этом же постановлении одним из пунктов гласил поставить наркомат авиационной промышленности под контроль членов Государственного комитета обороны, товарищей Берии и Маленкова, обязав этих товарищей принять все необходимые срочные меры для развертывания производства самолетов, в первую очередь на заводах Саратовском 282, 292 завод, Горьковского номер 21, Куйбышевского номер 1 и Куйбышевского номер 18. Обязать нарком авиапромышленности его замов беспрекословно выполнять все указания товарищей Берия и Маленкова по производству моторов, самолетов и всякого рода агрегатов, имея в виду, что на ближайший период нам необходимо обеспечить фронт в первую очередь истребителями Як-1, обращаю внимание на марки самолетов, Лак-3, штурмовиками Ил-2, бомбардировщиками П-2 и 103. Это будущий Ту-2. Тогда еще существовали планы о его развертывании серийного производства. Но потом от этих планов отказались, ввиду просто невозможности выполнения этих планов. То есть самолета И-185 здесь нет. И ровно Шахурин ровно за это отвечал перед Государственным комитетом обороны. Не зря там был товарищ Берия. Если Маленков так или иначе курировал работу авиационной промышленности, то Берия, он вот с этого момента стал курировать работу, подключился к этой теме. Как следствие этого постановления, по всем предприятиям авиационной промышленности прокатилась волна различного рода мероприятий, направленных на ужесточение контроля со стороны Государственного комитета, ЦК ВКПБ, органов госсанитарии, государственной безопасности за производственной деятельностью заводов, повышение там, личной ответственности, ну и так далее. Известна резолюция Сталина на одной из сводок по выпуску боевых самолетов. Там, он там написал там, красным карандашом: нужно взять за жабры размазню Шахурина. Ну, действительно. Вот. К этому же периоду относится и 23 декабря 1941 года вышло постановление 1054, которое устанавливало объемы производства на первой боевых самолетов и моторов на первый квартал 1942 года. И в этот же день, мы об этом говорили, упоминали ранее, очень поздно, состоялась известная телеграмма Сталина завода номер 1, номер 18.
О том, что самолеты Ил-2 нужны стране как хлеб.
Как хлеб, как воздух. Как хлеб. Да. Да. Хотя, надо сказать, самолетостроители к этому времени еще все свои обязательства выполняли. Просто ситуация была, обстановка была настолько сложной, что Сталин таким образом решил подстегнуть самолетостроителей, моторостроителей.
Простимулировать, так сказать.
Да. Ну, надо сказать, ему это удалось. Таким образом, что мы имеем? Что к концу 1942 года был построен и испытан, прошел государственное испытание, бронированный штурмовик одноместный с мотором М71 Су-6, конструкции получившего Сухого, который превосходил серийный самолет Ил-2 в одноместном варианте на голову. Попытка военных запустить его в серийное производство летом и осенью 1942 года, в общем, успехом не закончилась. В это время, помимо прочего, тех моментов, которые мы с вами уже упомянули, шли тяжелые бои под Сталинградом. ВВС как никогда нуждались в пополнении боевыми самолетами и летными экипажами. Поэтому в первую очередь решались вопросы повышения летных данных наших истребителей и увеличения их выпуска. Чем же занимался в это время Сергей Владимирович Ильюшин? Значит, в 1942 году, в начале 1942 года, мы уже говорили о самолете Ил-2 с мотором М-82, который был построен в 1941 году и прошел государственное испытание в 1942 году. Военные его отклонили. В феврале 1942 года Ильюшин предложил на самолет Ил-2, одноместный Ил-2, установить мотор М-250 с взлетной мощностью 2500 лошадиных сил и номинальной мощностью 2200 лошадиных сил. Мотор имел редуктор для привода двух винтов, соосных винтов, которые вращались в разные стороны. По оценкам Ильюшина, максимальная скорость у земли можно было обеспечить в районе 460 километров в час. Это был такой неплохой результат по летным данным. Соответственно, можно было поднять бомбовую нагрузку нормально до 600 килограмм и в перегрузку 1000 килограмм. Усилить бронирование. В сентябре 1942 года ВВС предложили доработать проект переработать проект «Двухместный вариант». Такой проект был подготовлен. Летные данные были довольно высокие. Например, там у Земли скорость была где-то порядка 450 км в час, но на высоте 2500 метров скорость возрастала практически до 490 до 500 км в час, и где-то были на уровне уже самолета Су-6 с мотором М-71 при более высокой бомбовой нагрузке 600-800 кг. Также 8РС там предполагалось и так далее. Вот. Но из-за отсутствия мотор казался, в общем, недоведенным. И эта работа ушла из плана 42-го года в план 43-го года, а потом и была закрыта.
Опять же, создается вопрос, а где выпускать двигатели?
Ну, понятно, да, там эта тема ушла. По плану опытного самолетостроения на 42-й год Ильюшин должен был построить и предъявить на государственные испытания двухмоторный с двумя моторами М-8С2, одноместный бронированный штурмовик Ил-6 с противотанковым составом вооружения. Предполагалось, что самолет будет вооружен одной пушкой калибра 37 мм, конструкции шпитальными, двумя пушками Волкова-Ярцева, четырьмя пулеметами ШКАС, бомбовое вооружение 400 кг в нормальном варианте вооружения и 1000 кг в перегрузке, перегрузочном варианте. А также предполагалось под крылом иметь 8 ракетных орудий калибра 132 мм. Но в условиях, когда авиационная промышленность после эвакуации еще только разворачивалась, постройка этого самолета была практически нереальной. Опытной производственной базы в то время у Ильюшина еще не имелось, а задействовать производственные мощности заводов номер 1-18 и 381 возможности не представлялось в 42-м году, ну, никакой. Был еще 30-й завод, который с весны 42-го года подключился к серийному выпуску самолета Ил-2, но он только-только производство это организовывалось, и организовать там постройку этого самолета было просто нереально. Учитывая это, Ильюшин в июне 42-го года вместо самолета Ил-6 предложил построить самолет, также противотанковый самолет, МША с одним мотором М-38. Самолет имел компоновку по типу «Кобры», то есть когда двигатель располагался за кабиной летчика. Вооружение также включало одну пушку калибра 37 мм, которая располагалась строго по оси самолета, две крылевые пушки «ШВАК», 400 кг бомб в нормальном варианте и 600 кг в перегрузку, а также 10 ракетных орудий калибра 132 мм. То есть самолет был ориентирован для действий по танкам. Обращаю внимание, 10 ракетных орудий 132 мм, которые предполагали применять по немецким танкам ракетные осколочно-фугасные и бронебойные снаряды калибра 132. Это довольно мощные снаряды. Там бронебойный снаряд пробивал броню толщиной 70 мм.
Только попасть надо было.
Ну, они были РОВСы и РБ-132, они имели повышенную кучность по сравнению с РС-132 или РС-82. Поэтому в этом плане это было все более-менее нормально. Другое дело, что летчиков необходимо было обучать грамотному применению ракетных снарядов по танкам, при стрельбе по танкам, да и, собственно, по любым другим целям. И техников обслуживать ракетные установки, не бросать ракетные снаряды, как бомба, а все-таки обращаться с ними бережно и не гнуть стабилизатор. От этого зависела точность стрельбы. В конце августа ВВС сначала поддержали этот проект, хотя он имел серьезные недостатки, летные данные все-таки были невысоки, были трудности с постройкой, отработкой варианта мотора М-38 с удлиненным валом и выносным редуктором. К тому же уже в серийное производство стал запускаться двухместный Ил-2. В этой связи военные предложили доработать проект «Двухместный вариант». В этих условиях Ильюшин отказался от дальнейших работ по самолету МША АМ-38 и вместо него предложил проект двухместного сильно бронированного штурмовика-бомбардировщика БШ-М71, то есть с мотором таким же, как у самолета Су-6. Ильюша, он понимал, что, возможно, военные дожмут наркомат и Государственный комитет обороны и предложил альтернативный вариант. Самолет, в отличие от самолета Су-6, Ильюшин преподносил его как штурмовик и бронированный бомбардировщик дневного типа, то есть такой универсальный самолет. Самолет должен был иметь мощное бронирование, это примерно там 1,5 тонны брони на нем было.
Тонну
бомб самолет нес. Две пушки калибра 37 мм заявлялось. 4 пулемета ШКАС, 1 пулемет УБТ в оборонительной башенной установке, бронированной. Воздушный стрелок находился в полностью бронированной кабине. Броня со стороны хвоста защищала летчика и воздушного стрелка, имела толщину 16 мм, что вполне обеспечивало защиту от бронебойных пуль калибра 15 мм и осколочно-фугасных снарядов калибра 20 мм. Самолет имел приличные летные данные. Скоростные, скорость 460 км в час на форсажа у земли и в номинальном режиме 430 км в час. Что важно, Ильюшин заявил минимум 25% унификацию самолета по узлам и агрегатам с серийным самолетом Л-2, что позволяло использовать существующую оснастку и инструмент на заводах. И также технология, используют ту отработанную уже технологию изготовления самолета Л-2 на заводах, что обеспечивало или понижало риски, технические риски, и сокращало сроки при организации его серийного производства. ВВС, НИИ ВВС, отметив положительные стороны проекта, в то же время отметила его и недостаточные маневренные качества и предложила Ильюшину доработать проект. В это время, в сентябре вышел с инициативой товарищ Микулин, который предложил на базе мотора АМ-38 сделать его глубокую модернизацию, то есть построить его форсированный по оборотам и наддуву мотор с взлетной мощностью 2000 лошадиных сил и номинальной мощностью земли 1750 лошадиных сил. Это позволяло заметно поднять летные данные самолета Л-2. Ильюшин за это сразу же уцепился. Проектом БШ-М71 он заниматься не стал. И сразу же на его основе, то есть на основе проекта БШ-М71, он разработал проект глубокой модернизации самолета Ил-2. Во всяком случае, так тогда это позиционировалось. То есть он предложил построить самолет Ил-2М. Сразу попутно отметим, что это был единственный самолет с литерой Ил-2М, который был построен и испытывался. Других опытных экземпляров самолета с такой литерой, а тем более серийных самолетов с такой литерой, никогда не строилось. И их просто не было. И все эти публикации, и вот модели строят, пластиковые модели, там Ил-2М3, Ил-2КСС там, и так далее. Уверяю вас, таких самолетов с такими обозначениями никогда не было. Это уже придумки современных авторов и менеджеров, производителей.
Менеджеров по продажам.
Возможно. Что из себя представлял самолет Ил-2М с мотором АМ-42? В целом, компоновочные решения были использованы такие же, как и на серийном самолете Ил-2. Воздушный стрелок. Штурман-воздушный стрелок находился в полностью бронированной кабине. Масло-радиатор и водорадиатор находились внутри бронекорпуса в одном воздушном канале. Это улучшало аэродинамику самолета и повышало боевую живучесть самолета. На Л-2, как известно, масло-радиатор находился под бронекапотом, в специальной бронекорзине, и очень хорошо, уверенно поражался как огнем немецких истребителей, так и огнем малокалиберной зенитной артиллерии. Ну, отмечались случаи, когда от попадания малокалиберных зенитных снарядов масло радиатора просто срывало с посадочных мест. Мотор от масляного голодания заклинивало, и летчик был вынужден идти на вынужденную посадку. Вооружение самолета включало две пушки ВЕ, два пулемета ШКАС, довольно такой стандартный оборотный. Имелась бронированная башня, перешла в наследство от самолета БШМ-71. Тонну бомб самолетную, в том числе две бомбы ФАМ-500, которые требовались для применения самолета как фронтового бомбардировщика. Броня толщиной 6,8-16 мм, ну, 16 мм в стороне задней полусферы. Воздушный стрелок и летчик защищались бронестекном толщиной 62 мм. Общий вес брони достигал 1473 кг, как сейчас помню, примерно такое вот было. Поскольку на моторе устанавливался воздушный винт диаметром 4 метра, а на моторе М-38 3,6 метра, то пришлось удлинить стойки шасси. Хвостовая часть самолета была удлинена на 1,5 метра. Это улучшило управляемость самолета. Самолет уже, центровка самолета была уже определена с учетом опыта эксплуатации самолета Ил-2 с мотором М-38, как на местном, так и двухместном варианте. Вышло в сентябре, 25 сентября вышло постановление Государственного комитета обороны о постройке этого самолета. Согласно этому постановлению, Ильюшин должен был уже к 1 сентября 1943 года провести, определить самолет на государственное испытание. После выхода этого постановления Ильюшин уже в январе 1943 года вышел с инициативы на Шахурина с предложением организовать на заводе номер 30 серийное производство самолета Ил-2М с мотором М-42. Но Шахурин решил воздержаться, несмотря на уговоры и аргументации Ильюшина и своего заместителя по опытному самолетостроению Яковлева. Он все-таки не подписал приказ, который ему предложили Ильюшин и Яковлев. Он решил все-таки не рисковать. В феврале 43-го года состоялось постановление Государственного комитета о выпуске самолета Ил-2 в варианте разведчик-корректировщик с мотором М-42. Ну, одновременно было, когда мы говорили про корректировщик-разведчик Ил-2 с мотором М-38, это вот было задано одним и тем же постановлением. Разведчик-корректировщик с мотором М-42 в целом повторял самолет Ил-2М с некоторыми отличиями в части оборудования, состава оборудования, там, дальности, состава вооружения, потому что он был, как в первую очередь, был ориентирован на корректировку и разведку на выполнение этих задач, соответственно, бомбардировочный режим был усеченный. 11 апреля 1943 года Ильюшин выходит с инициативой, базируясь на самолет Ил-2 с мотором АМ-42, построить его истребительный вариант. Предполагалось, причем, что заявлялись, что будут получены очень высокие летные данные на уровне 500-510 км в час. Предполагалось, что истребительный вариант Ил-2, имея мощное бронирование и мощное вооружение, будет способен эффективно бороться с бомбардировщиками противника, влезая в их строй и разрушая, разрывая их строй и уничтожая их пушечным огнем. При этом летчик будет защищен довольно мощной броней. Поводом для этого предложения послужили два обстоятельства. Первое – это положительный опыт использования штурмовиков Ил-2 одноместных в районе Сталинграда для перехвата немецких транспортных самолетов, а также бомбардировщиков, которые использовались для транспортировки грузов в 6-й армии Паулюса, окруженной в районе Сталинграда. А также шаги Павла Осиповича Сухого по отработке истребительного варианта одноместного штурмовика Су-6. Первый такой проект Сухой предложил в июле 1942 года. Второй проект как раз в феврале 1943 года. А летные данные были довольно высокие. По расчетам Сухого, скорость истребительного варианта Су-6 могла достигать 600-634 км в час при скороподъемности у Земли порядка 13 метров в секунду. Надо сказать, что ВВС возражали против самого типа бронированного истребителя как типа боевого самолета. Были неясны тактика моего применения такого самолета и организация взаимодействия с обычными типами истребителями. Дело-то в том, что все прекрасно понимали, что бронированный истребитель, если делать довольно мощную броню, даже применяя там довольно мощные моторы, такие как АМ-42 или М-71, будет иметь худшую вертикальную маневренность. В то же время вертикальный маневр в то время был основным видом воздушного боя. Основным маневром воздушного боя. Поэтому в ходе воздушного боя с немецкими истребителями бронированный истребитель будет не сколько вести активную воздушный бой, сколько будет обороняться. И его нужно будет защищать обычными истребителями точно так же, как и штурмовики или бомбардировщики. Единственной нишей бронированного истребителя это мог быть высотный истребитель, перехватчик бронированный. Но на этом пути был более такой простой путь доработки обычных истребителей в высотный вариант. И такие работы велись в ОКБ Микояна довольно активно. Ну, и Яковлев в том числе тоже. Именно поэтому оба раза НИИ ВВС отклоняли предложение Сухого и просили его доработать его. В то же время, если оценивать опыт штурмовиков Л-2 по перехвату немецких транспортников под Сталинградом, можно оценивать этот опыт как в целом положительный, то все попытки применения Ил-2 в одноместном варианте для прикрытия своих войск и для отражения атак немецких бомбардировщиков, они всякий раз заканчивались для нас большими потерями. Немцы, как правило, после 1-2 вылетов наших штурмовиков на такие задания оперативно подтягивали истребители свои, и после этого наши штурмовики не возвращались целыми группами на свои аэродромы. Поэтому ВВС никаких иллюзий в отношении истребительного потенциала самолета Ил-2, как с мотором АМ-38, так и с мотором АМ-42, в общем-то, не питали. Поэтому они очень сильно возражали. Известно даже, что они подготовили такую справку по этому вопросу, где обосновывали свою позицию и обосновывали нецелесообразность постройки бронированного истребителя как типа боевого самолета. И в то же время отвечали, что если уж и строить, то необходимо целесообразно, да, брать за основу очень удачную схему бронированного штурмовика Су-6 в одноместном варианте и его уже доводить до приемлемого для боя как бы состояния. Да, в качестве второго аргумента они приводили, что вот уже построен и поднят в воздух двухместный бронированный штурмовик Су-6 с мотором 71F, который имеет на голову лучшие летные данные, чем серийный самолет Л-2 в двухместном варианте. И предполагалось, что можно будет выпускать на одном заводе два типа самолета. Су-6 с М-71 в одноместном варианте и Су-6 в двухместном варианте. К тому же у Сухого в декабре 1942 года, но мы об этом скажем чуть позже, но уже был построен одноместный вариант Су-6 с М-71F с мотором М-71F с пушками калибра 37 мм. То есть, все это было уже. Они говорят, да вот все это уже есть, давайте это использовать. И тогда же, в июне, они согласились испытать одноместный вариант Су-6 в истребительном варианте, одноместный Су-6 в истребительном варианте и дать по нему заключение. Но сработал здесь довод, что Ил-2 в истребительном варианте будет иметь преемственность в технологии из его изготовления на серийных заводах. Так же, как и мотор АМ-42, имел преемственность технологии изготовления с мотором М-38. Все это давала предложение Ильюшину привлекательность с точки зрения удобства и снижения рисков в развертывании серийных производств как самолета-штурмовика-бомбардировщика, так и истребителя, истребительного варианта. Этот довод сработал, и состоялось постановление Комитета обороны от 17.05.43 года, согласно которому Ильюшину поручалась постройка истребительных вариантов Ил-2И с мотором АМ-38Ф, 50 штук надо было построить, и истребительного варианта Ил-2, в переписке он обозначался Ил-2-2И, или 2И Ил-2, вот так вот, такой каламбур, с мотором АМ-42. То есть здесь вот все эти события необходимо рассматривать в том ключе, что военные не снижали интересы к самолету СУЖ-2 и не ослабляли давление на наркомат и Государственный комитет обороны по вопросу развертывания серийного производства мотора М-71 и самолета СУ-6 с этим мотором. При этом уже в начале 43-го года переписки стали появляться докладные записки, из которых следовало, что такое количество самолетов Ил-2, которое у нас производилось, уже было избыточно. И предлагалось снижать производство самолета Ил-2 в пользу выпуска запасных частей к этому самолету и специальных стандартных ревкомплектов. За счет этого улучшить вопрос по восстановлению самолетов Ил-2 на фронте, и за счет вот этого ремонтного фонда, скажем так, назовем это ремонтного фонда, восстанавливать боеспособность частей. Ну, действительно, производство самолетов Ил-2 на заводах номер 1 и 18 вышло на максимально возможной производственные мощности этих заводов. Они выпускали по 12-13 самолетов в сутки. Итого это было 26 в среднем самолетов в сутки. Ну, больше-то не надо было. Этого количества хватало для восполнения всех потерь и для резерва. А еще выпускал примерно 6-7 самолетов в сутки завод номер 30. Он, в общем-то, работал уже в большей степени в резерв. Ну, так вот, если говорить. И на этот завод приглядывались военные. А неплохо было бы на этом заводе запустить более современный самолет, чем Ил-2.
Очень логично, кстати.
Это было логично, да. И, в общем-то, обосновано. И уже потихоньку они обосновывали эту позицию. При этом 381-й завод, надо отметить, в 1942 году был переведен на производство самолета Ла-5 и уже переведен, был реэвакуирован на Москву. Ну, надо сказать, что за все свое существование в Нижнем Тагиле завод выпустил всего 249 самолетов, из них 249 самолетов Ил-2, из них один с мотором М-82, а остальные с мотором уже М-38. Все в одноместном варианте. Из них порядка 70 самолетов было изготовлено из отдела, который был привезен из Ленинграда. То есть не так много, они выпускали по 2-3 самолета. И поэтому он не представлял никакого интереса с точки зрения, почему, собственно говоря, МиГ-3-то был снят с серийного производства. Потому что когда были в 1941 году осенью были подготовлены планы по серийному производству, по серийному выпуску. И если вот эти планы положить в одну табличку, то там видно сразу. Ил-2, завод номер 1, 12, завод номер 18, 13 самолетов в сутки. Там Лагов, 14 самолетов в сутки. Дальше, 381 завод, 1-2, 2-3 самолета в сутки. МиГ-3 там. Те же самые цифры. Естественно, логично сказать, а зачем мы производим самолеты Су-2, МиГ-3 там, или Ил-2 на 380 в таком малом количестве, отвлекаем ресурсы, ведь это и материальные ресурсы в первую очередь. Это инженерно-технический состав, которых не хватало на серийных заводах. Собственно, поэтому 135-й завод там был в дальнейшем ликвидирован, расформирован. 381-й завод, вот я, как я уже сказал, был переведен на производство истребителей и был эвакуирован в Москву. Там просто было кадров квалифицированных больше, их было где разместить, накормить можно было. Это же тоже была проблема. Ведь касаемо 381-го завода, управление капстроительством наркомата авиационной промышленности за полтора года так и не смогла построить цеха для ангара там для завода 381-го. Нижний Тагил просто не мог прокормить. А 183-й завод нуждался в площадях.
Надо было танки строить.
Да, им надо было танки, надо было расширять, а площади заняты самолетом Л-2, который производится 2-3 там, самолета в сутки. Ну, что такое, поделите 249 там, на количество месяцев, вы поймете, что это очень мало. Этим тоже объяснялось. И Шахурин, принимая решение по моторам 71, это тоже учитывал. Цифры плановые никто не уменьшал. Вот. Итак, то есть вот эта обстановка, она была очевидна для того, чтобы вот вы понимали, как это происходило и какие решения принимались. Дальнейшие события как развивались. Значит, уже, значит, скажу следующее. 17 мая 43-го года вышло постановление о постройке истребительных вариантов самолетов Ил-2 с мотором АМ-42. А уже 16 июня 43-го, то есть месяца не прошло, Ильюшин выходит на Шахурина с инициативой построить другой совершенно истребитель бронированный, Ил-1 с мотором АМ-42, в котором использовались совершенно другие компоновочные решения. Крыло было набрано из скоростных профилей типа НАКО-230, да, оно было очень тонкое по сравнению с крылом самолета Ил-2, в том числе самолета Ил-2 с АМ-42. Вдвоем. Водяной и масляные радиаторы находились в центроплане, то есть внутри, в бронекорпусе, а обдув воздухом осуществлялся по воздушным каналам, которые располагались в центроплане, в носке центроплана. Они располагались поперек потока, находились в полностью бронированном отсеке, аэродинамика за счет этого улучшалась. За счет этого удалось сделать очень обтекаемый бронекорпус. От двухстоечного шасси уже шасси было одностоечным, при уборке шасси поворачивалось на 90 градусов и уже плашмя убирался так, как это было сделано на уже Су-6. А вот это решение о размещении водо- и маслорадиатора внутри центроплана и обеспечении его обдувом, оно было впервые отработано на проекте самолета МШ. То есть вот в этом самолете уже было сосредоточено все те проектные наработки, лучшие решения, которые были получены с 42-го года в УКБ Ильюшина. И они там уже все были реализованы. Там, убирающиеся, хвостовое там, оперение там, и так далее.
Шасси, да?
Да. Ой, хвостовое, извините, конечно, да. Хвостовая стойка шасси, она убиралась туда. Извините, зарепортовался, да. Максимальная скорость у Земли по расчетам получалась порядка 540 км в час. А на высотах порядка 3000 метров границы высотности для мотора АМ-42 скорость достигала 600 км в час. То есть она была, то есть по полетным данным, Ил-1 АМ-42 приблизился к проекту Су-6 с мотором 71F. И 16 июня 43-го года состоялся приказ наркомата авиационной промышленности, который разрешал Ильюшину, приказывал Ильюшину вместо двух истребителей Ил-2 и с мотором АМ-42 строить один самолет такой Ил-2 с мотором АМ-42 в истребительном варианте и строить параллельно одноместный бронированный истребитель Ил-1 со сроком предъявления 1 сентября 43-го года. Здесь очень интересно, скажем так, вариант. То есть Ильюшин в апреле выходит с инициативой, да, построить истребительный вариант самолета Ил-2, то есть его модернизацию. Пускай она будет глубокой модернизацией, но при этом он уже заявляет, что это унификация, высокое серийное производство. И это на его чаше весов определенное там идет, ему в копилку. То есть и решение это склонилось в его пользу. А через месяц он уже дает другой проект. Он говорит, а у меня другой проект. Очевидно, что если бы он в апреле или в мае вышел с инициативой построить новый самолет, то я больше чем уверен, что его бы отклонили. Никто бы на это не пошел.
Ну да, мы тут штурмовики-то с более высокими характеристиками не пускаемся. Как истребитель с сомнительными перспективами.
Тем не менее, вот такой ход конем Ильюшиным был сделан. Здесь следует напомнить, что во всех делах, которые мы уже обсуждали, которые мы будем в дальнейшем с вами обсуждать. Во всех вот этих делах, связанных с самолетами Су-6, Ил-8, Ил-10, Ил-1, непосредственно я и самое непосредственное участие принимал заместитель наркома авиационной промышленности по опытному самолетостроению товарищ Яковлев Александр Сергеевич, который по долгу службы обязан был принимать самое деятельное участие в этих вопросах. Вот. И здесь следует сказать, что Ильюшин был очень дружен с Яковлевым еще со времен учебы Яковлева в Военно-воздушной инженерной академии имени профессора Николая Егоровича Шиковского. Итак, приказ такой состоялся. Отметим, что этот приказ состоялся без постановление Комитета обороны. То есть постановление Комитета обороны об изменении задания Сергея Владимировича Ильюшина не было. Не было тактико-технических требований, отработанных НИИ ВВС. Не было эскизного проекта самолета Ил-1, который бы Ильюшин предъявил НИИ ВВС для утверждения. Самолет строился только по приказу наркома авиационной промышленности Шахурина. Это налагало, надо сказать, на Шахурина большую ответственность. Одновременно Ильюшин предложил поставить на самолет Ил-2 и Ил-2РК пушки калибра 37 мм, тем самым повысив их противотанковые, боевые возможности и противотанковые компоненты до уровня самолета Су-6 с мотором М-71Ф. То есть мы видим, идет конкуренция. Сухой своими самолетами Су-6 и его вариантами пытается занять какую бы то нишу и получить какой-то завод для организации серийного производства, Ильюшин предлагает альтернативу самолетам Сухого, используя все возможные пути для этого. И главный аргумент, что у Ильюшина самолеты серийные уже строятся. Его самолеты можно использовать. То есть он серийный завод не хочет отдавать. Это и понятно, в общем, с одной стороны. Итак, значит, что мы имеем? Мы имеем, что к лету 43-го года Сергей Владимирович Ильюшин имел задание построить бронированный штурмовик Ил-2Н с мотором АМ-42 и разведчик-корректировщик Ил-2 также с мотором АМ-42 с высокими летными данными. А также истребитель Ил-2 с мотором АМ-42. Весной, уже в апреле 43-го года самолеты Ил-2М и Ил-2РК в целом были построены, и уже начались наземная часть заводской отработки этих самолетов. В первую очередь доводилась, конечно же, винтомоторная группа. Мотор АМ-42 еще был сырой, ресурс у него был назначен 50 часов, государственных испытаний 100-часовых он еще не прошел. Но 50-часовой ресурс, завод номер 24 и Микулин, в общем-то, не могу сказать, что гарантировал, но обещал. С этим ресурсом, собственно говоря, и началась летная программа испытаний. В период с 1 июня по 10 июня оба самолета были впервые подняты в воздух. Когда был поднят воздух Ил-2РК, я установить не смог. А вот то, что 2 июня был поднят воздух, впервые был поднят воздух Ил-2 с литерой М, то есть штурмовик-бомбардировщик, это было 2 июня. Летные данные самолетов оказались заметно выше, чем серийного Ил-2 с мотором АМ-38Ф. Скажем так, что максимальная скорость Ил-2М достигала 460-470 км в час, а на высотах где-то 1200-1500 метров. И это очень приличный результат. При этом самолеты показывали очень хорошую управляемость и устойчивость по всем трем осям. При этом даже несколько была излишняя путевая устойчивость самолета. Там приходилось излишние усилия при пикировании, при наворотах. Это летчики отмечали, но это все были детские болезни. Это все доводилось довольно легко. Хуже было другое. Что на некоторых режимах, на основных режимах полета и выполнения боевых заданий, мотор очень сильно трясло. Причем тряска, мало того, что он не давал мощности мотора, АМ-42, дымил, Тряска была настолько сильной, что нельзя было выполнять дальнейший полет. Было просто опасно. Моторостроители ссылались на недоработанность нового типа винта, который был разработан заводом номер 35, это ВКБ Жданова. Мотор, отмечу, вернее, воздушный винт был диаметром 4 метра, который требовался для мотора М-42. Завод номер 35 пытался, значит, сделать воздушный винт лучше в качество с точки зрения его балансировки. Постановка таких винтов на мотор М-32 сильно картину в лучшую сторону не меняла. То есть улучшение качества изготовления винта и его балансировки на тряску мотора на самолете Ил-2М и Ил-2РК она сильно не влияла. То есть немножко сместились, уменьшалась амплитуда колебаний и немножко снижалась их частота. Все ходило в более низкие частоты вращения.
То есть дело не в винте, судя по всему, было, да?
Дело было не в винте, конечно же, не в воздушном винте. Вот. Дело в том, что мотор М38F тоже трясло. И там эту проблему, ну, трясло его не так сильно, как 42-й. И частичная работа по улучшению балансировки и улучшению качества изготовления винтов, она эту ситуацию слегка улучшала. Но тряска там была вполне приемлемой. Там она была и была, что называется. Там подтряхивала и ладно, летали. Дело ограничилось тем, что усилили выходной контроль на заводе 35-м и усилили входной контроль на серийных заводах. И там как-то этот вопрос более-менее был решен. Здесь же в июле 42-го года произошла авария двух моторов АМ-42, которые стояли на стенде и проходили 100-часовые испытания. С этим мотором произошло разрушение демпферных пружин муфты сцепления приводного центробежного нагнетателя с коленчатым валом. При этом эти моторы были абсолютно новые, они там 20 часов не наработали. На разборе полетов, а разбор был уже довольно серьезный, винтостроители вспомнили, что коллеги говорят, а мы вообще-то испытывали этот винт на моторе М-90. И проблем-то не было. Тряски-то вообще никакой не наблюдалось. А давайте-ка мы поставим на М-42 винт меньшего диаметра. Поставили. Тряска исчезла. Стало ясно, что дело-то не в винте, а в резонансе, который возникал. Вот в системе воздушный винт и коленчатый вал мотора. Микулин запретил полеты с мотором АМ-42 и винтом диаметром 4 метра. Было решено провести торсиографирование, внести необходимые изменения в конструкцию мотора и только после этого допустить мотор к уже летным испытаниям. Однако, значит, с воздушным винтом меньшего диаметра 3,6 метра летные данные Ил-2 с мотором АМ-42 снижались до уровня, практически до уровня двухместного варианта с мотором АМ-38F, и ни о каком предъявлении самолета на государственное испытание речи быть не могло. Поэтому вынуждено приказом наркома Шахурина дата предъявления самолета на государственное была перенесена там на чуть ли не на 1,5-2 месяца. Вот, самолет Ил-2М с уже винтом 3,3 со старым винтом в августе перелетел на завод номер 240 уже для доводки его совместно с самолетом Ил-2РК. Как только это произошло, где-то в августе и в сентябре оба самолета сменили обозначение. Вместо Ил-2М и Ил-2РК их стали обозначать Ил-2 с мотором АМ-42, экземпляр номер 1 и экземпляр номер 2. Ил-2М стал экземпляром номер 2, а, соответственно, Ил-2РК стал экземпляром номер 1. Таким образом, вот определенный этап работы Ильюшина завершился тем, что к осени 43-го года у него в активе было два самолета Ил-2 с мотором АМ-42, один штурмовик-бомбардировщик довольно мощный, а другой разведчик-корректировщик. Строился еще Ил-2 с мотором М-42 по постановлению правительства, и строился истребитель бронированный Ил-1 уже без постановления, без заказа ВВС, а по инициативе Ильюшина и по заданию Наркомата авиационной промышленности в лице Шахурина. А что же товарищ Сухой?
Да.
Что было у него? Мы остановились на том, что попытка запустить серийное производство самолета Су-6 с мотором М-71 осенью 1942 года успехом не увенчалась. Ильюшин получил распоряжение, устное распоряжение Шахурина о постройке 5 экземпляров самолета Су-6 одноместных.
Сухой, наверное, да?
Да, Сухой, да. В конце июля Шахурин же дал обратное распоряжение Сухому о прекращении строительства этих 5 экземпляров. Однако Сухой обратился в августе уже к Шахурину с просьбой использовать созданный задел по узлам-агрегатам, по планерам, по центропланам, которые были созданы вот в рамках строительства этой войсковой серии из 5 самолетов опытных, использовать их для постройки опытных же экземпляров одноместных штурмовиков Су-6 с бронекорпусом, включенным в силовую схему самолета, и двумя пушками калибра 37 мм. На одном экземпляре предполагалось установить пушки конструкции шпитального Ша-37, а на другом экземпляре установить 37-миллиметровые пушки ОКБ-16. В то время еще не было понятно, какую из пушек примут на вооружение ВВС, поэтому предполагалось так. Но в конечном итоге на одноместный вариант был поставлен пушку ОКБ-16, потому что именно она в декабре была принята на вооружение ВВС. Тогда же. Вот этот самолет одноместный на государственное испытание не передавался, потому что в декабре 1943 года Сухой предложил переделать штурмовик в двухместный вариант. И в январе 1943 года он такой проект подготовил. На самолет предполагалось установить мотор М-71F с взлетной мощностью 2200 лошадиных сил. Могу, конечно, ошибиться, но где-то так. 10 марта этот самолет, первый опытный экземпляр, был впервые поднят в воздух. И к лету он их завершил, заводские испытания, с очень неплохими летными данными. С 20 июня по 30 августа самолет проходил государственные испытания. По результатам этих испытаний был сделан вывод, что двухместный Су-6 с мотором М-71F на голову превосходит серийный самолет Су-6 по летно-боевым качествам, а также заметно превосходят по летно-боевым качествам такие самолеты опытные же, как Ил-2М и РК с мотором М-42. Значит, скорость, Ил-2, значит, вооружение, серийный, да, да, Ил-2 серийные и опытные. Уже с мотором М-42. Значит, вооружение включало две пушки калибра 37 мм, ОКБ-16, 11П, два пулемета ШКАС, емкость бомбодержателей достигала 600 кг, но нормальным считался 200 кг внутри фюзеляжа. Имели 6 ракетных орудий калибра 132 мм. Так вот, скорость со всем этим хозяйством максимальная скорость у Земли достигала 480 км в час. А на высоте 1450 метров, основная рабочая высота, скорость достигала 516 км в час. А на высоте 3800 514 км в час. На 1000 метров штурмовик забирался за 0,8 минуты, что, в общем-то, было неплохо. Дальность полета у Земли 943 км в час. Значит, скорость двухместного Ил-2 у Земли 384-393 км в час. То есть более чем на 100 км. 80, это, ну, более чем на 100 км у Земли Су-6 превосходил Ил-2. На высоте Ил-2 имел скорость это 400, примерно так, там 398, 402, 406, в зависимости от завода выпуска, месяца выпуска и так далее. А Сухой 500. 6 километров. То есть он там больше, чем на 100 километров превосходил. По дальности Ил-2 имел в это время скорость не больше 608, ой, дальность полета не более 608 километров, а здесь уже 943 километра. Это в полном объеме удовлетворяло требования ВВС. По маневренным качествам коэффициент маневренной перегрузки Су-6 двухместного был примерно 2,9, там вот, примерно так. А Ил-2 двухместный 2,2 и не более. Ну, то есть, вот почувствуйте разницу. Значит, вот в акте по государственным испытаниям отмечалось, что по максимальным скоростям, скороподъемности, потолку и дальности самолет Су-6 значительно превосходит. Там прям вот все это было с большой буквы написано. Находящийся на вооружении ВВС Красной Армии штурмовой самолет Ил-2 с мотором М-38. По максимальной скорости у земли на 107 км в час, на высоте 1000 метров на 115 км в час. По дальности полета, то есть вот по скороподъемности. Время набора высоты 4000 метров меньше на 7,2 минуты. То есть там он показал 8,2 минуты вместо 15,5 минут у Ил-2. При этом взлетные данные самолета Су-6 и Ил-2 были практически одинаковыми, что характерно. Скоростной самолет по взлетным и посадочным качествам был практически равен самолету Ил-2. При этом, что очень важно, самолет вооружался 37-миллиметровыми пушками, а сравнение происходило с самолетом Ил-2 с пушками калибра 23 миллиметра этого я.
Это серьезная такая прелесть.
Конечно, при этом
преимущество.
К этому времени уже по самолету Ил-2 с пушками 11П 37 миллиметров, которые здесь все уже стало ясно, что то как противотанковый самолет он все же неудачный. Недостаточный запас устойчивости и разнесение по размаху крыла пушек, они очень далеко располагались от центра тяжести самолета, и недостаточный запас устойчивости не обеспечивал прицельной стрельбы самолета. Прицельным мог быть только первый выстрел. И достаточно эффективное применение этого самолета обеспечивалось только в руках очень опытных летчиков с большим налетом на этом самолете. Конечно же, летчики-сержанты военной подготовки, ну, скажем так, им было очень трудно, скажем так, обеспечить прицельную стрельбу из этих пушек самолета в воздухе по малоразмерным целям, такими как танк. Они хоть и у немцев были крупные танки, но для летчиков они все-таки были малоразмерными. Стрельба из одной пушки была практически невозможна. Самолет с этими пушками, он становился инертным, тяжелым в управлении, очень трудно доводилось при пикировании, при необходимости доприцеливать. И поэтому ВВС он не удовлетворил совершенно. К тому же крепление пушки, узел крепления, то есть лафет, который был сконструирован в ВКБ Ильюшина, в общем, имел изъяны. Излишне сильная отдача пушки калибра 37 мм, она не отрицательно сказывалась на прочности крыла. Отмечались случаи, действительно, такие случаи были, когда, это все-таки был 43-й год, а на прошлой лекции мы с вами говорили о тех недостатках и дефектах, которые сопровождали серийное производство самолетов Ил-2, в том числе завод номер 30, на котором массово изготавливались вот эти противотанковые варианты самолета Ил-2 с пушками НС-37. Отваливались консоли крыла при стрельбе на полигонах в том числе. Это была довольно такая проблема. Приходило усиливать крыло, мы тут говорили уже об этом. Предпринимали какие-то шаги. И военные вполне обоснованно поставили вопрос о прекращении серийного производства самолета Ил-2 с пушками НС-37. Выпущено было там 947 штук, и, возможно, еще какое-то количество было доделано из-за дела. То есть это та ситуация, в которой вот принимались и проходил государственное испытание самолет Су-6, принимались решения, происходило обсуждение, там дискуссия шла и так далее. Так вот, государственные испытания самолета Су-6 с мотором М-71 и пушками 11П показали, что При стрельбе из всех огневых точек, то есть из пулеметов, ШКАС и пушек 11П, напикировали самолет Су-6, практически не ощущал влияние силы отдачи при стрельбе из пушки 11П. Это было связано с тем, что пушки были расположены в крыле, ближе к оси самолета и к центру тяжести, и более высоким запасом устойчивости, продольной устойчивости самолета Су-6. Поэтому было особо отмечено, что стрельба из одной пушки была возможна, а вероятность попадания в цель при стрельбе с пикирования была заметно выше, просто значительно выше, чем самолет Л-2. Именно поэтому ВВС поставили вопрос уже сразу же после завершения испытаний, уже в сентябре 43-го года, поставили вопрос о прекращении серийного выпуска Л-2 на заводе номер 30 и запуске вместо него на этом заводе самолета Су-6, о чем они подали докладное руководство.
Ну, и то, что мы говорили, это очень вполне логично было.
Да, это вполне, в общем-то, оправдано. При этом военные ВВС считали, что возможности по выпуску, серийному выпуску мотора М-71 и 71F у наркомата авиационной промышленности завода номер 11, они имелись. К этому времени уже был, к выпуску мотора М-82 был подключен еще второй завод. И военные считали возможности вполне были. Ну, действительно, здесь можно сказать, если в 1942 году как бы таких возможностей, наверное, не было, то в 1943 году возможность запустить Су-6 на заводе номер 30 и мотор М-71 на 19-м заводе, они, вообще-то говоря, уже имелись. Некоторое снижение выпуска самолетов штурмового типа, понятно, да, что какое-то время 30-й завод не будет производить ни самолетов Л-2, ни самолетов Су-6. Военных нисколько не пугало, потому что выпуск, налаженный выпуск на заводах номер 1 и 18 полностью покрывал те потери, которые могли быть потенциальные, которые могли быть на фронте. Были накоплены значительные резервы самолетов как на базах хранения Л-2, так и в запасных полках. То есть самолетов было более чем достаточно. Значит, к этому времени ВВС провели серьезные исследования о влиянии, какие же летно-боевые качества самолетов штурмовиков влияют на боевую эффективность, на эффективность боевого применения, в частности, на боевую живучесть, в первую очередь. И они установили, было установлено, занимался этой работой отдел по изучению опыта войны, и там было установлено, что именно маневренность, высокая маневренность определяет высокую выживаемость самолета, ударного самолета, в условиях интенсивного обстрела зенитно-пулеметным огнем и малокалиберной зенитной артиллерии. Вот в силу тех обстоятельств, которые мы с вами говорили. При этом самолеты И-153 и И-16П, которые в большей части использовались для штурмовых действий, уже начиная с 42 года. У них налет достигал там свыше 100 самолетов вылетов. При этом налет, да, на одну боевую потерю. При этом налет на одну боевую потерю в равных условиях боевого применения, то есть в одинаковой тактической обстановке, как на земле, так и в воздухе, у самолета Ил-2 не превышало 22 боевых вылетов на одну потерю.
Причем так оптимистичненько еще.
Ну, это как бы жизнь, это реальные цифры. Они, в общем, соответствовали действительности по 1942 году, наверное, выше не было. Ну, на каких-то участках, конечно, были, но реально это где-то, вот, наверное, было так, в среднем. Поэтому был поставлен вопрос о создании скоростного маневренного штурмовика, который бы сочетал в себе и высокие ударные возможности, высокие возможности по защите экипажа броней, и имел бы довольно сильное вооружение. При этом военные уже, интерес военных к многоцелевым самолетам, штурмовикам и бомбардировщикам, он уже начал, фактически сошел на нет. Военные хотели иметь специализированный самолет. Облик штурмовика 1943 года рисовался примерно, скажем так, примерно таким же, как и облик 1941 года. Это должен быть легкий маневренный штурмовик с высокими летными данными, который бы имел возможность выполнять бомбометание из пикирования под углами 60-70 градусов. Там ограничение было, требовалось ограничение по скорости, по средней скорости пикирования порядка 400 км в час, не более. Вот бомбовая нагрузка 400-600 кг, 8-10 РС. Вот примерно такой самолет, штурмовик двухместный. Опять же, самолет должен был обеспечить подвеску бомб 500 килограмм, в том числе 250 килограмм из сброса и экспикирования. Должен был бы иметь вооружение как противотанковое в составе одной пушки 37 мм, двух пушек калибра 23 мм, либо стандартное штурмовое, две пушки 23 мм и там пулеметное вооружение. Вот. То есть ближе всего к этому облику подходил, конечно, самолет Су-6. Мы как-то затрагивали тему, почему летчики требовали, предъявляли требования к современному штурмовику, чтобы он с бомбовой нагрузкой в 500-600 килограмм имел возможность набирать за одну горку или за один боевой разворот высоту не менее 500 метров. И это было связано с тактикой применения самолет со средних штурмовиков со средних высот. То есть за один боевой разворот надо было с высоты примерно 100 метров выйти на боевую высоту. Это 700-800 метров. Ну, поначалу было 600 метров, потом в связи с проблемами самолета Ил-2 с его прочностью и смещением центровки назад, да, минимальная высота боевого применения была поднята до 600-700 метров. Поэтому с высоты 600 метров, если Су-6 набирает 600 метров, вот я за один боевой разворот вышел уже на высоту боевого применения. Если следовать теории воздушной стрельбы и оценить вероятность сбития штурмовика при выполнении им штурмовки, бомбо-штурмового удара, то здесь влияет как время нахождения в зоне обстрела, так и скорость и перегрузка. При этом перегрузка играет более существенную роль по сравнению со скоростью. Ну, что он говорит, если мы увеличиваем скорость на 1%, на 1%, то примерно где-то на тот же самый процент у нас уменьшается вероятность, вернее, повышается вероятность боевого успеха там, за счет того, что снижается вероятность сбитие его огнем взрыва. А если мы на 1% повышаем коэффициент маневренной перегрузки, то примерно на 2% повышается вероятность боевого успеха, вероятность выполнения боевой задачи или боевой потенциал за счет того, что вот снижается вероятность. Вот. Увеличение же боевой живучести, то есть веса брони, которая выражается в увеличении числа, среднего числа попаданий снарядов, ну, боеприпасов того или иного типа самолет, то есть веса брони на самолете или удельного веса брони в полетном весе самолета, увеличение вот веса брони на 1% приводит почти к линейному росту вероятности выполнение было, ну, чуть меньше там получается. То есть, вот понятно, что вопрос оптимизации – это баланс вот этих трех показателей, да? Скорость, маневренность, боевая живучесть и вес боевой нагрузки. Это все то, что это составляет. Причем здесь в первую очередь нужно, понятно, что мы должны рассматривать это удельные веса этих показателей в полетном весе самолета. Вот здесь можно показать, как это влияет, там, но это мы отдельно как-то поговорим на эту тему. Я просто сейчас обращаю внимание, что вот, должно быть некое оптимальное сочетание этих показателей. Если мы будем уделять внимание только росту скорости, то мы это обязательно сделаем за счет либо боевой живучести, либо за счет боевых возможностей самолета и так далее. Вот как раз на примере Су-6. Ил-10, Ил-8, можно показать, как уклон в ту или иную сторону влиял на эффективность боевого, величину эффективности боевого применения.
Ну, про это, я так полагаю, мы в следующий раз поговорим с вами, да?
Давайте в следующий раз поговорим. Хорошо. Значит, мы с вами остановились на том, что Су-6 двухместным вариантом прошел государственное испытание, и ВВС вышли с инициативой о запуске его в серийное производство на заводе номер 30 взамен выпускаемого там противотанкового варианта самолета Л-2 с мотором М-38.
И это лето 43-го года.
Это осень 43-го года, уже будем считать. Сентябрь 43-го года. Следующую лекцию мы с вами начнем как раз с октября. Состояние дел УКБ Ильюшина по машинам Ил-2М, Ил-2РК и самолету Ил-1 с мотором М-42.
Ну да, а получается, ильюшинские машины, на которые он получил задание в том числе, они к этому моменту на государственных испытаниях не проходили,
их и заводские не было, не они прошли. Еще, да? Еще и даже Ил-1 еще строился, а Ил-2 с мотором М-42, они еще только проходили заводские испытания, и пройти их
не могли. Ну, в общем, ситуация, очень похожа. Дежавю такой, отсыл к первой передаче, там, одной из первых передач про 41-й год, когда, собственно говоря, не закончившие испытания машины Ильюшина каким-то чудесным образом попали в производство. Да, здесь ситуация похожая.
Ну, вот, надо сказать, ситуация очень интересная, и история, уверяю, у вас тоже очень интересная. Надеюсь, вот в следующий раз мы с вами начнем именно с этого.
Ремарочку небольшую сделать вот на то, что не стали, там побоялись запускать все-таки двигатель М-71 в серийное производство. Это, конечно, была большая трагедия. Потому что еще в 1941 году прям вал был разведдонесений о появлении у противника на вооружении самолета Focke-Wulf 190 с мотором ДБА-801, с серьезными показателями мощности. В 1942 году было уже очевидно, что эти самолеты вовсю воюют уже на нашем фронте. Ну, а в 1943 году это было вообще уже очевидно, причем мы уже получили, собственно, вполне боеспособный самолет, который испытывали в НИИ ВВС и примерно представляли его боевые характеристики. Да? И я думаю, что в этот момент уже всем было очевидно, что надо срочно вводить уже следующую линейку моторов. То есть, именно порог мощности, у которых 2000 лошадиных сил, для того, чтобы как-то попытаться поконкурировать с противником.
Ну, здесь, Михаил, я бы хотел сказать, что мы сейчас с вами рассуждаем с позиции уже современных знаний, истории того периода, как события разворачивались, они проходили. В 1941-1942 году еще не знали, как дальше будет. И у наркомата авиационной памяти, в частности, у Шахурина и у Государственного комитета обороны, понятно, что не Шахурин принимал решение в окончательном виде, все-таки это был Государственный комитет обороны в лице товарища Сталина. Окончательное слово всегда было за ним, и это надо учитывать. Другое дело, что и наркомат авиационной промышленности, и ВВС готовили свои предложения и решения. И также мнения собирались и из других смежных ведомств, которые так или иначе должны были участвовать в принятии подобных решений. Так вот, тогда многие вопросы были просто еще неоднозначны и не имели однозначного решения. Решение принять, что было важно, там синица в руке или журавль в небе. Примерно такие решения были. Вот решение принималось примерно так. Если посмотреть, там, как себя там вел тот же самый Яковлев. Это тоже интересная его позиция по отношению к мотору М-71. Да? С одной стороны, и 185 с мотором М-71 – это прямой конкурент.
А с другой стороны,
Яковлев выходит в мае 42-го года, выходит с докладной запиской, в которой он обосновывает запуск малой серии, ну, небольшой серии в количестве 100 самолетов И-185 на заводе номер 31.
Это, кстати, тоже было логичное решение.
Причем грамотно обосновывает это все. И что здесь больше? Да? Что здесь больше? Как бы здравого смысла, да, и какого-то государственного мышления там, или же попытка застраховать себя, а вдруг ведь катастрофа в воздухе, она становилась, ну, я имею в виду там способность нашей истребительной авиации
противостоять
истребителям противника, полетным данным даже самолетам, я же даже не говорю по уровню летной боевой подготовки, полетным данным. Мы не давали возможность нашим молодым летчикам вот этого запаса летных данных там, для того, чтобы как-то сопротивляться опытному противнику. Этого даже не давали. В принципе, это все понимали. И что здесь больше у Яковлева был? Здравый смысл государственный это или в случае чего подстраховать самого себя. Я же вам говорил, а тогда
ну, или то,
я
или
думаю,
другое.
И то, да. Где-то было. Ведь а кто его знает? А вдруг разборки будут? А вдруг буду ставить вопрос ребром? И Шахурин принимал с этих позиций тоже решение. У него есть официальное решение Комитета обороны. Мотор М-82 и самолет с ним. Но не было там мотора М-71 и самолета с ним. Тарас.
Ну да, видимо, всё. В этой ситуации посчитали медсницу.
Было постановление Комитета обороны, которое обязывало там Берию контролировать вопрос. Маленкова они получили. Их стали обязаны. То есть контролировали уже Берию и Маленкова, а те должны были контролировать уже наркомат. Это другой уровень контроля со стороны, так сказать, органов, государственных органов и аппарата управления страной. Другой уровень. И там не было в этом постановления самолетов И-185.
Я это прекрасно понимаю, просто вопрос такой, что
поэтому,
по другим причинам. В первую очередь, понятно, из-за слабости нашей авиационной промышленности, моторной промышленности изначально. К сожалению, вот не получилось даже в небольших сериях поиметь действительно
смотрите,
адекватные машины
я,
и
поскольку
двигатели.
Вопрос этот пытался как-то изучить, хотя там еще есть темные пятна, там не все понятно. Ну вот я беседовал с покойным Лев Павловичем Берне, да, который проходил практику на заводе номер 19, он знает его в то время, в период войны. Он эксплуатировал мотор М-82 уже в строевых частях на фронте. Когда я ему задавал вопрос, а вообще мы могли запустить серийное производство? Причем несколько раз мы с ним беседовали, и все сводилось к тому, да легко. Команды никто не давал. Более того, по документам следует, что, собственно говоря, мотор М-71 особо-то никто не доводил. Потому что массовая эксплуатация мотора М-82 в строевых частях, его выпуск, выявила множество скрытых дефектов. Отработка карбюратора, дымление, это ступенчатая выработка цилиндров. Там много чего было. И все УКБ Швецово, весь завод, все опытное производство занималось доводкой мотора. Там же ведь в основном-то доводка шла методом проб и ошибок. Теории тогда еще не было, ее сложно было создать. И времени не было на теорию. Поэтому методом проб и ошибок. Ведь Шахурин тут понимал, что завод на ушах стоит. И ему нужно обеспечить пополнение строевых частей годными к полету, к боевым действиям самолетов Л-5 с мотором М-82.
Ну да, ну и задание по М-62 никто же не снимал с них, они же их выпускали,
да?
Тоже.
Все.
Да.
Этим все вот и определилось. Но это 42-й год.
Надо. Спасибо огромное. Давайте продолжим действительно в следующий раз. Приходите к нам еще.
Спасибо.
Да. А нашим зрителям смотрите передачи Олега Валентиновича, потому что они очень интересные. До новых встреч.
Всего хорошего.